Всем привет, с вами Дмитрий, вы смотрите 47-й выпуск второго сезона шоу «16 бит тому назад». К сожалению, вы смотрите его с недельным опозданием, мы пропустили один четверг. Дальше все вроде бы как выходит по расписанию. Появление этого эпизода, впрочем, к сожалению, не означает, что времени стало больше. Его стало скорее меньше, просто откладывать уже некуда. Но это не важно, эпизод вышел, вы его смотрите, это уже само по себе замечательно. Я хотел вернуться к компании Sega. У меня этот выпуск был запланирован уже давно, все никак не удавалось за него засесть, но вот, наконец, удалось. Я в свое время говорил, что не буду делать выпуски про Sega, потому что он у меня уже есть на моем собственном канале. Там, еще до шоу 16 бит тому назад, я рассказал, почему Sega, собственно говоря, перестала быть хардвер-мануфакчерером, то есть изготовителем игровых консолей, перешла в чисто софтверную область. И тот свой рассказ я начинал с Sega Mega Drive, акцентируя внимание на то, что в нашей стране никто приставок, вышедших до этой консоли, не знает. Но потом появилось шоу 16 бит тому назад, парадигма которого была скорее наоборот, рассказывать о том, чего как раз никто и не видел. И поэтому появились рассказы про Sega SG-1000, Sega Master System, ну а затем я рассказал и про Сатурн. Ну, подробный выпуск про Dreamcast у меня все-таки есть на моем собственном канале, его второй раз делать, наверное, смысла нет. Ну и вот, благодаря этому шоу, может быть, сами по себе вы знаете о том, что когда-то Sega выпускала и домашний компьютер. Но, наверное, вы до сих пор не знаете о том, что этот компьютер был не один. У Sega был и другой компьютер совместного производства с компанией IBM. Весь этот девайс назывался Sega Terra Drive. И, по сути, это был компьютер, объединяющий IBM PC и Sega Mega Drive. Очень интересное и странное сочетание, поэтому сегодня я про него и расскажу. Ну, а начну я, пожалуй, все-таки с небольшого напоминания о том, что же такое Mega Drive, потому что получается, что как такового выделенного эпизода про эту знаменитую консоль у меня по-прежнему, в общем, нет. Поэтому немного про Mega Drive, ну а затем расскажу вам про компьютер. Поехали!
В 1988 году компания Sega выпустила на рынок Японии 16-битную игровую приставку Sega Mega Drive. Через год приставка стартовала в США под именем Sega Genesis. К этому моменту Sega уже была известна своими игровыми системами Sega SG-1000 и Master System, которые имели определенный успех, но, как правило, не на родине в Японии, а где-нибудь в странах Европы. Причем Master System в целом происходил именно от серии SG, так что у них было много общего. В то же самое время Sega выпускала и игровые автоматы. Она в свое время начала свой игровой бизнес именно с этого и не переставала получать от аркадных машин доход, так что этот бизнес никуда не делся. Аркадные машины Sega стали одними из первых устройств в мире, начавших использовать процессор Zilog Z80 от молодых разработчиков, недавно покинувших Intel и фактически склонировавших процессор Intel 8080, исправив в нем все, с чем лично они были не согласны. Первой аркадной машиной от Sega в 1977 году стал VIC Dual. Затем появился G80, где процессор Z80 работал на частоте 3,8 МГц при запуске векторных игр, а при запуске растровых его разгоняли до 8 МГц. Потом был VCO Object, появившийся в 81 году. Там процессор Z80 работал на частоте 5 МГц, а количество цветов на экране выросло с 256 до 512. В 82 году вышел автомат Sega Zaxxon, где Z80 снова трудился на 3 МГц. В 83 году новый автомат Sega Laser Disc представил миру игры, которые использовали лазерные диски для проигрывания синематографического видео. С 1983 по 1987 годы выпускался игровой автомат Sega System 1, где было два процессора Z80, работавших на частоте 4 МГц, один из которых был центральным процессором системы, а второй отвечал за звук. В 1985 году игровой автомат Sega Space Harrier наконец был переведен на два процессора Motorola 68K, работавших на частоте 10 МГц. А Z80 остался только для того, чтобы отвечать за звук совместно с еще двумя чипами от Yamaha и Sega. Если этот автомат использовался для запуска таких игр, как Hang-On или Enduro Racer, то этой конфигурации было достаточно. Но если на нем запускали одноименную игру Space Harrier, то в дело вступал еще один процессор от Intel 8751 на частоте 8 МГц. В 1986 году еще вышел игровой автомат Sega OutRun, где два процессора Motorola 68K трудились на частоте 12,5 МГц. Но самый большой успех к тому моменту имел автомат, выпущенный в 1985 году под названием Sega System 16. В этой машине был один процессор Motorola 68K на частоте 10 МГц. За звук отвечал процессор Zilog Z80, который контролировал чип Yamaha YM2151, генерировавший FM-синтез, и чип NEC UPD7759, отвечавший за воспроизведение ADPCM-сэмплов. К тому времени комбинация процессоров Motorola и Zilog уже зарекомендовала себя, показав отличные результаты производительности, отчего игровые автоматы на базе такого решения присутствовали до середины 90-х, продолжая пользоваться успехом и приносить доход. Играми, которые запускались на System 16, были Shinobi, Golden Axe, Altered Beast и другие хорошо известные сегодня хиты. Именно на базе материнской платы игрового автомата Sega System 16 было решено создать новую домашнюю игровую консоль. Таким образом, Sega Mega Drive получила процессор Motorola 68K и сопроцессор, управляющий звуковыми чипами Zilog Z80, который, впрочем, использовался не только для звука, но и для совместимости с предыдущей консолью Sega Master System, где Z80 был основным процессором, так что довольно быстро появился специальный модуль, подключаемый к Mega Drive, позволяющий играть в картриджи от мастера. Плюс к этому приставка получила 72 килобайта оперативной памяти и 64 килобайта видеопамяти, что позволяло показывать на экране 64 цвета одновременно из 512-цветной палитры. Хитовые игры с игрового автомата System 16, разумеется, также перекочевали на новую консоль. Однако, несмотря на все это, вышедшая ровно через неделю после объявления Nintendo о выходе Super Mario 3 для Famicom, Sega Mega Drive осталась в тени и заняла лишь третье место после Nintendo и PC Engine от NEC. Чтобы эту ситуацию поправить, Sega стала выпускать разные приблуды неигрового назначения для своей консоли. В частности, модуль Mega Answer превращал Mega Drive в банковский терминал, работавший по модему через телефонную линию. Зато в Америке, где никакого PC Engine в помине не было, консоль вышла под именем Sega Genesis, и там дела шли отлично. А в Европе, где Sega вообще отвоевала у Nintendo первое место, так и вовсе продажи были колоссальными. Причем в Европе на волне успеха Mega Drive стали активно продавать и предыдущую консоль, Master System. Так что эти две консоли существовали в старом свете совершенно параллельно, и Master System чуть ли не пережил Mega Drive, но, впрочем, это я тоже уже рассказывал. Ближе к закату популярности Genesis, когда уже появился Super Nintendo и другие более мощные конкуренты, у Sega началась истерика, и некоторые попытки продолжить жизнь успешного Mega Drive выглядели скорее жалко. Например, желание перенести старую приставку в 32-битную эру, для чего была выпущена надстройка 32X, вызывало у фанатов Sega одно только недоумение. Дорого, не вовремя, ненадежно. И не настолько уж круто, чтобы тратить на это бабки, когда все уже двигаются к абсолютно новым моделям. Хотя, скажем, с маркетинговой точки зрения провальный эдон Sega Mega CD, известный в Америке как просто Sega CD, в целом был неплохой задумкой. И, например, игра Sonic CD считается лучшим Соником, потому что возможность сохранить больше данных на диске, чем на картридже, а при игре воспользоваться дополнительной начинкой CD-приставки можно в угоду геймплею, а не только ради того, чтобы показать full motion видео, и уж тем более на базе этого видео сделать всю игру, это хорошо и правильно. Игры, которые на CD остались все-таки играми, оказались очень прикольными. Те же игры, которые превратились в технологические демки, показывая, что теперь на Sega можно кино смотреть, только оттолкнули поклонников. А таких игр для Sega CD, к сожалению, было большинство. Я, собственно, к чему все это говорю? К тому, что Sega Mega Drive была действительно популярна, и из ее популярности старались выжать все по максимуму. С перечисленными дополнениями для Mega Drive знаком, наверное, каждый зритель. Но есть среди них и такие, которые были весьма удачными, но тем не менее большинство они неизвестны. Компания IBM, которая в 90-х стала существенно отбирать рынок домашней электроники вообще у всех игроков этого рынка, тоже заинтересовалась неувядающей популярностью Mega Drive и решила объединить усилия. 31 мая 1991 года в Японии появился на свет интересный гибрид 286-го компьютера IBM PC и игровой консоли от Sega. Новый компьютер получил имя Sega Terra Drive. Это был, в общем-то, обычный домашний компьютер с процессором AMD 80286 на частоте 10 МГц, а также с процессорами Motorola 68K и Zilog Z80. По сути, Sega существовала в этом компьютере отдельно от PC-шной части, но они могли взаимодействовать. На передней панели этого компьютера справа располагался 3-дюймовый дисковод, а слева слот под обычные картриджи Mega Drive. Там же были входы как для обычной мыши и клавиатуры стандарта PS2, так и для двух обычных сеговских джойстиков. Был и переключатель между режимами приставки и компьютера, хотя то же самое можно было сделать через стартовое меню, которое позволяло запускать файловый менеджер, обычную операционную систему DOS, часы и режим приставки Sega Mega Drive. Казалось бы, по сути, в корпусе этого компьютера существуют просто два независимых прибора, и сделать такое даже сегодня дело нехитрое. Но фишка в том, что компания IBM прилагала к этому компьютеру дискету с драйверами, которые позволяли программному обеспечению работать в оперативной памяти компьютера, но при этом использоваться на железе Mega Drive. В частности, в комплекте с этой машинкой шла программа Puzzle Construction, которая включала в себя некий редактор, где можно было изменять свойства игры, отдаленно напоминающие Tetris, а затем играть в получившуюся игру в режиме Sega, то есть на сеговском железе. До сих пор никто толком не может сказать, как именно это было реализовано, потому что, честно говоря, общественность до сих пор не может определить, кто именно стоял за этим изобретением, какова его история и где вообще искать ответы на вопросы по этой теме. Машинка эта никогда не выходила за пределами Японии, да и в самой Японии она была редкостью. Всего вышло три модели этого компьютера, отличавшихся в основном количеством оперативной памяти. В целом, как вы уже знаете из прошлых обзоров, 286-й компьютер мог адресовать до 4 МБ оперативной памяти. Однако по тем временам это была гигантская цифра, так что модель номер один комплектовалась стандартными тогда 640 килобайтами этой самой памяти, а модель номер два целым мегабайтом. Всего же архитектурно этот компьютер все равно не мог обработать больше, чем 2,5 мегабайта памяти. И добавить памяти до 2,5 мегабайт можно было в любую модель. Так что третья, последняя модель, просто комплектовалась по максимуму. Соответственно, и стоимость этого компьютера на момент запуска составляла в долларовом эквиваленте 1100 баксов за первую модель, 1400 и 1840 соответственно за вторую и третью. Причем во второй модели был дополнительный дисковод, а в третьей модели также появился и жесткий диск объемом 30 мегабайт, хотя дисковода опять был только один. Монитор надо было покупать отдельно, еще за 600 долларов. Впрочем, устройство комплектовалось стандартным VGA-разъемом и даже имело телевизионный RCA-выход на композитное видео и стереозвук.
Во всем этом компьютере непонятно, в общем-то, только одно. Для кого его делали? Потому что, в принципе, конечно, на бизнес-рынке никому не нужен компьютер с интегрированным мегадрайвом. Соответственно, он предназначен для домашних пользователей. Но в 91-92 году, когда уже 2 года как существует 486 процессор, 286 компьютеры нужны не очень. Впрочем, на тот момент для домашнего рынка, наверное, не требовался 486 процессор, на 286 можно было пользоваться DOS-ом и играть в большинство игр. Ну а тут еще и Mega Drive. Удобно и хорошо. Но буквально год спустя появился такой замечательный, практически первый 3D-экшен survival horror Doom, и 286-х компьютеров резко стало недостаточно домашним пользователям. Все захотели себе хотя бы 386-й, а лучше 486-й. Doom-мания была повальной. Кстати говоря, Всего лишь 2 или 3 дня назад, ну или когда вы там смотрите этот выпуск, была очень важная дата. 20 лет исполнилось игре Doom. Забавно, ведь не так давно, допустим, игре King's Quest исполнилось 30 лет. Да, фанаты про это, в общем, написали, сказали, что да, вот событие, ура, хорошо. Но та истерика, которая поднялась по поводу 20-летия Дума, даже меня лично удивила. И Bethesda сделала заявление, и даже акцию какую-то устроила, полон интернет статей, новых интервью с Джоном Кармаком и так далее. Но это, конечно, круто. Ну а я, как любитель игры Doom, причем такой очень серьезный поклонник этой игры, тоже, в общем, не имею права остаться в стороне. В шоу 16 бит тому назад я никогда не делаю обзор отдельных игр. Ну, не формат. Но технологии, которые касаются хотя бы нескольких игр, одной технологии, применяющихся в нескольких играх, я обязательно касаюсь. Поэтому про Tech Engine, который лег в основу игры Doom, выпуск у меня есть еще с первого эпизода. Это да. Однако, тем не менее, игра это знаковая, событие ее 20-летия тоже знаковое, и поэтому с исторической точки зрения описание игры, вернее, скорее ее разработки, не сделать я просто не имею права. Поэтому 48-й выпуск шоу 16 бит тому назад будет посвящен истории игры Doom. Более того, в этом моменте я должен вам сказать, увидимся через неделю пока, но тоже, в общем, морального права так сделать после такой задержки я не имею, поэтому спецвыпуск про игру Doom появится не через неделю, он появится завтра, как и подобает истории о survival-хорроре, он появится в пятницу 13-е на канале Games Masters Channel. Так что увидимся мы с вами ровно через сутки. Пока.